Елена Сьянова, ее тексты вы можете читать там же, где текст программы «Не так вообще». Ну и вот, как всегда, поучительная история. Наверное, все-таки легче прожить миллион чужих жизней, чем свою, и под всем подписываться своим именем. Это такой вот урок.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну, в нашей совместной передаче журнала «Знание и сила» у нас сегодня в гостях Павел Михайлович Литвинов. Здравствуйте, Павел Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Человек, который живет свою жизнь и подписывается своим именем под всем, и что в 68-м году, что в 2009-м.
Это точно.
Нет ощущения, вот здесь одна из главных вещей, может быть, я начинаю с середины. Павел Михайлович, есть ощущение, что как-то все это не зря. Все, что делали вы, ваши товарищи, всем нам известные люди, о которых пишут столько, что лучше бы трех четвертей не писать.
Это вот. Правда.
Есть ощущение, что это было не зря, и что какой-то вот, какая-то принесена польза, что-то было сделано правильно и действительно целесообразно, если так можно. Очень популярное слово.
Да, мне хочется верить, что это было так. Я не знаю насчет целесообразности, потому что основные вот действия меня и моих друзей, они были, так сказать, вот непосредственные реакции. Реакция совести, реакция стыда за наше правительство, например, что оно вторглось в Чехословакию, чтобы, так сказать, прекратить там наступление свободы слова, к примеру. И вот я чувствовал, что я должен это сделать. Это было чувством долга. Когда я писал книги и заявления правозащитные, когда арестовывали писателей там, Синявского, Даниэля, Гинзбург, Голландского и многих других, было тоже ощущение, что от моего имени арестовывают людей за то, что они говорили, то, что они думают. А что касается целесообразности, мне всегда казалось, что постепенно как-то люди будут информированы, поймут что-то. Я такой был всегда наивный человек, но мои наивности, я думаю, что я был вполне целесообразен.
Скажите, пожалуйста, вот говорят еще, вот несколько человек, 68-й год. У нас, у многих, кому тогда было разное количество лет, там, или там 12, как мне, или кому-то больше, кому-то меньше, кто-то совсем в сознательном возрасте, всегда было, откуда мы могли знать? Мы слушали радио, смотрели телевидение, нам рассказывали, что стоят на границе войска НАТО, и вот здесь необходимо было вмешаться для того, чтобы сохранить ту же самую целостность Чехословакии, вообще социалистической системы и всего на свете. Откуда вам было знать, что это не так?
Что это не так, ну, мы, вот я и мои друзья уже давно, так сказать, интересовались тем, что происходит в нашей стране. Мы следили, начиная с 20-го съезда, за сообщениями о преступлениях Сталина. Это все было как бы сказано наполовину, но все же было достаточно, чтобы понять, что мы живем в обществе невероятной лжи. Пропагандистской, практически вот советская цензура, которая покрывала все и внушала нам вот такие вещи, что есть социалистический лагерь, есть наши враги, и вот и наши враги, так сказать, пытаются отнять у нас, так сказать, все, что у нас есть. Это все было, но можно было и чувствовать, что это ложь. Информацию точную получить было нелегко. Хотя даже ее можно было найти и в журналах, и в газетах, если научиться читать. Кроме того, было иностранное радио. Его глушили, но не всегда глушили. Была «Радио Свобода», «Голос Америки», BBC. И, в общем, можно было знать. Даже был в то время такой анекдот, что человек распространял листовки, на которых ничего не было написано. Его арестовали, в КГБ привели и спросили, а что это такое, что это? А он говорит, ну, это листовки, но почему же там ничего не написано? А все и так все знают.
Да и так все понятно, да.
Так что где-то люди понимали, но действительно, поскольку информации формальной не было, можно было читать газету «Правда», «Известия» там, и литературную, и слушать советское радио, то можно было сказать, да, мы не знали. Но на самом деле можно было и знать. Но легко было не знать. И, конечно, в провинции, конечно, далеко от Москвы труднее. Но сказать, что уж совсем не знали, все-таки невозможно.
А страшно было тогда?
Знаете, нет, я как-то уже за годы, ну, примерно 2 года с того момента, как я начал свою активность вот, помогать семьям политзаключенных, писать письма протеста, я решил, что я поступаю единственным возможным для меня способом. Что я вот пишу, подписываю, встречаюсь, я не нарушаю законы. Мы изучили Советскую Конституцию, советские законы, Декларацию прав человека, которую Советский Союз подписал. Вот. И мы были спокойны. То есть, конечно, я знал все про лагеря. Вот вышел, я подружился с Толей Марченко, который мне рассказал уже о постсоветских лагерях. И я знал, так сказать, я ожидал лагеря, я ожидал, так сказать, всего, всего самого худшего.
Но, а постсталинских, да? То, да, что, постсталинских. То, что было уже.
Я знал, что, скорее всего, не будет так страшно, как описывал Варлам Шаламов в Колыме. Но, в общем, мои люди, мои друзья, я имею в виду, такие, как Юра Голанцков, погиб в лагере. Но его формально не убили, но по существу его не лечили, и он умер от язвы желудка. Вот. И, так сказать, там бывали избиения. Вот Юлий Даниэль был избит надзирателями несколько раз. Ну, в общем, много чего происходило. Голод, всевозможные лишения, изоляция от тюрьмы. Но я ко всему этому был готов. Результат был мягче, чем я ожидал, но я был готов к худшему.
А как вы думаете, почему был результат мягче?
Ну, там была совокупность вещей, но главное, что в тот момент я был один из ранних таких лидеров правозащитного движения, если так можно выразиться, и мое имя было очень относительно известно. Даже Чайковский, редактор литературной газеты, упомянул, почему я должен верить Литвиновой прокламации. Потом мы узнали уже из секретных докладов Андропова ЦК, что он, так сказать, там в 2 докладах упомянул меня, моего друга Петра Григорьевича Григорьевича, бывшего советского генерала там, и других. То есть мы действительно были под микроскопом, и это было связано и с именем моего дедушки, который был нарком иностранных дел при Сталине, и с тем, что мое имя, я был один из первых, кто начал встречаться с иностранными корреспондентами. То есть я, скажем, встречаюсь с корреспондентом, передаю какие-то материалы о том, как сажаются в Советском Союзе в сумасшедшие дома, и под моим именем этот материал печатается в «Нью-Йорк Таймс», а потом передается по радио «Свобода» на весь Советский Союз. То есть я был как бы в центре. И потом стало известно, я тогда этого не знал, что Андрей Дмитриевич Сахаров, который еще уже был, так сказать, под подозрением, но еще официально не порвал советским эстаблишментом, он позвонил после моего ареста Андропову. И Андропов ему сказал, ну, наверное, мы не так с ним плохо обойдемся, как вы беспокоитесь. То есть была масса сосредоточения, так сказать, внимания на меня, которое меня на какое-то время защитило. Я знал об этой защите, но никогда иллюзий не было. Моя бабушка, которая была, значит, вдовой Максима Максимовича Литвинова, англичанка, она написала письмо Микояну, которое она лично знала. Угу. Вот. Тогда тоже я об этом не знал. Микоян получил это письмо и дал его всем членам Политбюро. И вот я сейчас есть копия этого письма, на котором отмечено, что читали каждый. Читал.
Каждый читал.
Да, все. Каждый читал. Вот их подпись, вот она говорит, что мой внук, значит, он как бы, так сказать, делает какое-то дело, которое он верит, что это дело чистое и хорошее, вот, и продолжает, может быть, как он считает дело деда. Вот, ну, так в таком духе, хоть это и было...
Ну, достаточно витиевато, я бы сказал.
Она лучше сказала, чем я сейчас говорю. Вот, но тем не менее, так сказать, вот это все, так сказать, создало какую-то обстановку, и, возможно, то, что меня именно арестовали за Чехословакию, за протест против Чехословакии, тоже сыграло роль, потому что они в это время хотели нормализации в Чехословакии, хотели меньше внимания. Ну, кто знает, это уже спекуляции, которых я не могу
сказать. Ну да, тем более там были такие и после 68-го года, и 69-й начало, были резкие и страшные события, которых скрыть было нельзя.
Конечно.
И то, что произошло с Яном Палахом, и все.
Да, это было все... позже, конечно, нашего суда, но...
Да, но все равно вот тут уже была какая-то эскалация событий, которые... которые потом вот, приводили. Но вы знаете, вот другой, например, вот мы сейчас говорим о вот реакции, вот как вот власть использует, это и к нынешним временам во многом относится, использует некую пропагандистскую модель. Вот вы говорите, что вот ваша бабушка написала письмо, там люди были, которых она знала, что вы внук Литвинова. И вот когда пошли вот эти вещи, нас, например, я очень хорошо помню, как нас постоянно прессовали тем, что вот... Эти неблагодарные дети и внуки.
Да, да, да.
Да, было, но партия ведь решила все вопросы, провела реабилитацию. Когда потом появились имена Якира, Красина, вот, вот здесь, вот они, там, великие там, революционеры. Да, незаконно репрессированный был, как Якир и так далее. Вот, но вот они теперь вот все вот постоянно перешли на другую сторону. Нас все время этим прессовали, мое поколение.
Ну, да, естественно, что... Ведь КГБ и советская власть всегда, так сказать, старалась найти. Но ты там враг народа, ты, так сказать, там... У тебя что-то произошло, ты... Но нужно было всегда объяснить, в каком смысле ты враг народа. И вдруг, так сказать, ты внук, так сказать, сталинского наркома. В общем, это все сложно. Сложно было им объяснить, и они всегда старались создать какую-то историю, какой-то нарратив, в котором бы они объяснили, почему этот человек. Про меня говорили, что я пьяница, там, развратник, там, недоучившийся студент, хотя я доучился.
И свои личные обиды,
личные
обиды. Выплескиваете на замечательную советскую власть.
И так далее. То есть всегда нужно было какой-то нарратив создать. Ну, естественно, у каждого человека есть своя личная история. Так что всегда можно сказать. Но когда им бывало трудно, они, так сказать, пытались сделать это как-то иначе. Так сказать, они меня пытались, но потом не решились посадить в сумасшедший дом. Это, конечно, был для них самый легкий выход, как они посадили в сумасшедший дом Наташу Горбаневскую, Петра Георгиевича Григоренко и многих других. И они думали, наверное, всех, все диссиденты сумасшедшие. И, так сказать, вполне могли масса людей согласиться с этим. Но критика этого вопроса стала такой. Стали сравнивать Советский Союз, так сказать, с нацистской Германией, с доктором Менгеле, экспериментами на людях, что в конечном счете они от этого отказались. Но это благодаря колоссальной кампании вот таких людей, как Володя Буковский, психиатрических обществ. И, надо сказать, что сейчас происходит. Вот сейчас такой есть замечательный человек в Москве по имени Юрий Савенко, психиатр, который основал независимую психиатрическую ассоциацию, который видит, что идет возрождение вот этих
вещей. Мы говорили, когда мы говорили с Валерией Новодворской об этом,
да.
Появляются знакомые диагнозы,
да.
Знакомые определения, там всевозможная асоциальность, там недоверие социальной системе и так далее.
Да,
появляются,
да,
удивительные вот эти диагнозы, которые существовали и в то время. Мы вползаем в то же самое. Да, вы и говорили, и я с вами согласен, что неизмерим тот шаг все-таки к определенной свободе, которая у нас есть сейчас. И передвижение, и других вещей,
конечно.
И говорение, и обилие информации. Но вот сползание чувствуется, причем не в советскую сторону, а в какую-то еще другую.
Правда.
У вас какие ощущения?
У меня тоже ощущение, что сейчас идет и приходит плохое время. Как далеко оно пойдет, это непонятно и очень зависит от общей обстановки и от того, как люди, как и внутри России, так и в других местах, как они будут на это реагировать. А то, что идет сползание в какую-то более авторитарную систему, я бы не сказал тоталитарную, я не верю, что есть такая идея, как коммунистическая или любая другая, которая может действительно полностью оправдать в глазах народа, так сказать, любые репрессии. В общем, люди хотят сейчас хорошо жить, и они вряд ли купятся на какую-то вот идеологию, даже вот эту анекдотическую новороссийскую идеологию. Но опасно, опасно, потому что сейчас появляются фашистские движения, и совершенно ясно, что власти пытаются использовать эти фашистские движения для борьбы с независимым мнением. Мы видим, видим это, и убийство журналистов, убийство адвокатов, это все происходит. Я думаю, я, так сказать, натуральный оптимист, я думаю, что, во-первых, это не пойдет так далеко, и, во-вторых, я думаю, что в конечном счете, ну, только сколько времени пройдет до этого конечного счета, люди станут здесь брать ответственность за то, что происходит в их стране, и в конечном счете начнут избирать, так сказать, людей, которые ответственны перед ними.
А откуда это возьмется, Павел Михайлович? Что откуда возьмется вот эта ответственность?
Ну, она возьмется, вот родятся новые люди, так сказать, какие-то вещи происходят. Я не люблю говорить о таких вещах, но сама ситуация ухудшения экономики заставляет людей второй раз взглянуть и подумать, ну, хорошо, моя жизнь все-таки не так хороша, а почему? А кто решает, что деньги идут туда, а не сюда? И это заставляет людей, так сказать, что-то делать. Мы видели, что произошло на Дальнем Востоке. Но это может случиться через 20 лет, через 30, я не знаю. Потому что я вот смотрю, Россия мне напоминает немножко вот Аргентину 30 лет назад. Там исчезали люди, исчезали журналисты. Там была не идеологическая, но антисемитская националистическая кампания. Там несколько тысяч человек полностью исчезли. То есть вполне было сравнимо в каком-то смысле авторитарное государство. Но сегодня Аргентина довольно-таки приличное демократическое государство.
Да, да. Но, вот...
но это все аналогии, конечно, которые никто доказать не может.
Да, мы о других еще аналогиях поговорим. И об аналогиях достаточно, на мой взгляд, опасных. И о взглядах на историю и борьбе вокруг истории мы поговорим с Павлом Литвиновым через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа совместная с журналом «Знание и сила». Ведет ее Сергей Бунтман. В гостях у нас Павел Литвинов, известнейший правозащитник. Вы можете присылать свои вопросы и замечания плюс 7-985-970-45-45 в форме СМС. Вот несколько здесь. Вот Диггер из Петербурга говорит, не только диагнозы, вынимаются все наработанные иезуитские заготовки, типа ругался матом, напал на милиционера, переходил не там улицу. Вот согласны, что вынимаются они из старых загашников?
Ну, безусловно, это вот то, что всегда делалось. Я не знаю степень централизации, так сказать, этого, откуда это приходит, с самого верха метод, или, так сказать, это местное МВД, так сказать, или кто там, ОМОН старается, я не очень знаю структуру, но что, безусловно, метод, так сказать, преследование людей, которые высказывают свои мысли, протестуют там против там, точной застройки и чего угодно, или
пошлин на автомобили.
Или
да.
Пошлин на автомобили. Методы все те же. Они не хотят прямо сказать, что они присядут тебя за законный протест, и придумывают хулиганство. Вот как недавно на Чистых прудах каких-то полупьяных хулиганов, которые явно были приведены, так сказать, чтобы напасть на правозащитную демонстрацию, и милиция даже не хотела их арестовывать. Так что это явно все организовано, и явно эти методы существуют, и их надо расследовать и узнавать. Так что ничего нового нету, и никакая ни нацистская, ни коммунистическая, ни любая другая правительственная организация ничего нового не придумала.
Вот только что мы говорили о тех замечательных приемах, которые существовали и в отношении вас, и других правозащитников. С точки зрения истории, с точки зрения всего, это тоже был определенный диагноз. Но вот сейчас, он, повторяю, стоило об этом заговорить, так независимо от нас, человек, подписавшийся слесарь Мухин, нам прислал... классическую фразу. Получается, что вы развалили то, что строил ваш дед. Это классика жанра.
Ну, я, так сказать, всего кредита, так сказать, за это брать не буду, конечно, хотя надеюсь, что я вложил. Да, в какой-то степени, да, хотя то, что мой дед строил, развалилось само очень давно, и уже Сталин построил нечто другое. Мой дед был так сказать, большевиком-идеалистом, который верил в социалистическое государство. Сталин построил некий государственный капитализм. Если мы говорим об экономике и тоталитарное государство, которое никакого отношения к социализму, о котором мечтал мой дед наивно, он, конечно, не построил. Но я надеюсь, что я помог развалить наследие Сталина и горжусь этим.
Вы сказали, что может проявиться ответственность, если люди увидят и неуспехи экономической политики, предположим, увидят больше проблем. Но здесь есть одна любопытная вещь. Отчаянно пропагандируемое понимание прошлого как некого золотого века и поиски золотого века. Золотой век ищется или в Московском государстве 17 века, или в империи Петра, или в сталинское время. Когда Путин сказал, что развал Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века, что само по себе безнравственно так говорить. Но это то, ну, при наших войнах, Хиросимах, ГУЛАГах, нацизмах, Холокостах и так далее. Но это был очень удачный прием. Люди могут протестовать с тем, что нам недостает жесткой руки. Надо распатронить олигархов, так называемых. Нужна национализация. То есть, мне не кажется, что к стремлению к большей свободе могут экономически протестовать люди.
В данный момент мне тоже не кажется. Я думаю, что, люди... всегда думаешь, как кто-то другой, там, скажем, вот геи требуют их свободы, это многим очень не нравится, но вот те люди,
Тут идет сплошное похохатывание по этому поводу.
Да,
вы разумеется. Против этого будете? О-хо-хо, протестовать.
Да, я тоже против того, чтобы, хотя сам я не имею никакого отношения к этому, но, я сочувствую людям, которые преследуют за их, сексуальное предпочтения, можно сказать, вот, и абсолютно не вижу никаких причин, если они не нарушают законы, демонстрировать по этому поводу.
Слава богу, что сейчас завернули уже до первого чтения, завернули такой, с нацистским душком закон тогда, называемой пропаганде гомосексуализма.
Да. Надо помнить, что Гитлер открыто преследовал гомосексуалистов, цыган, евреев, То есть людей выбирали по какому-то признаку. И то, что гей, или то, что это человек, который пытается купить себе машину с правым рулем и протестует, что это ему запрещают увеличить налоги, абсолютно неважно. Выбирается группа, и эта группа преследуется. Или она преследуется прямо, используя предрассудки населения, или она преследуется за что-то другое. Но люди рано или поздно понимают, что все-таки это их преследует, потому что у каждого есть проблемы, есть претензии, есть критика, когда людей выселяют из их домов, когда разрушается среда обитания и так далее. Так что я думаю, что когда станет достаточно плохо, свобода будет естественным вещью, потому что людям хочется высказаться, когда их прижали. Меньшинство хочет высказаться, когда их не прижали. Вот диссиденты, заступались за других. Но за себя люди хотят выступить.
Павел Михайлович, вот я говорил сейчас о поисках Золотого века, но еще есть другая борьба за историю. Вот у нас еще одна дата такая, и это дата высылки крымских татар.
Да.
Вот сейчас как раз в мае месяце исполняется 65 лет высылки крымских татар. Вокруг этих вещей тоже идет постоянная и новая борьба. Ведь эти раскрытия фактов истории было очень важным моментом в правозащитном движении.
Конечно.
Был один из главнейших элементов. И ссылки, и высылки, и волны депортации, которые были. Слава богу, что сейчас все посчитано и так далее сделано. Но все равно идет дальше. Идет оправдание того, что происходило. Идет оправдание, и все это обосновывается и действительными, как выявляют факты преступлениями представителей тех или иных народов, целесообразностью военного времени. И идет вот такое вот сглаживание этого ужаса. Вот как вы смотрите на этот процесс?
Абсолютно с вами согласен. Конечно, крымские татары – это только одна из 14 наций, которые были взяты в свое место, где они жили сотни и тысячи иногда лет, посажены в вагоны и увезены в Сибирь и в Среднюю Азию. Это чудовищное преступление, сравнимое с геноцидом в Камбодже или фашистской Германии. Страшное дело. Вот мы, советские диссиденты, были одни из первых, которые начали говорить в защиту крымских татар. Лидер вот крымских татар Мустафа Джамилев был тогда молодым человеком, был одним из моих, Петра Григорьевича Григоренко, один из наших друзей, и его арестовывали, и мы выступали. И крымские татары были всегда мирные, всегда спокойные, они следовали принципам ненасильственного сопротивления, как и мы. Это страшное преступление, и конечно, до сих пор их судьба не решена, перед ними по-настоящему никто не извинился. И конечно, можно всегда сказать, что были там коллаборационисты или были предатели. А где не было? В России не было власовской армии, скажем, на Украине, конечно, были люди, которые по тем или иным причинам сотрудничали с нацистами. Так что если мы будем оправдывать это какими-то целесообразностями... В общем, страна победила в войне, и это была великая победа. Но что это была чистая победа, что никто, не желал победы Гитлеру в этой стране, это ложь. И конечно, сейчас, когда придумывают всевозможные оправдания, это безобразие.
Есть еще такая вещь. Вот сейчас вы сказали несколько вещей, которые могут стать, если будет принят в том или ином виде новый закон, может стать очень опасной.
Да.
Вы сказали, что это преступление подобное и нацистским действиям тоже. Это по готовящемуся закону, который запрещает каким бы то... как там написано, отрицать победу в Великой Отечественной войне, но на самом деле там есть положение о том, что проводить какие бы то ни было параллели между Сталиным и Гитлером, между Советским Союзом и Германией нельзя. У меня такое ощущение, что это готовится еще ко всему, я об этом говорил и настаиваю, еще в преддверии нескольких месяцев, которые нас ждут, где Россия, во-первых, Россия подвергнется страшным нападкам со стороны всей Восточной Европы, историческим, и России надо занять какую-то позицию человеческую. Я имею в виду 23 августа, 1 сентября, 17 сентября. То есть все события 1939 года. Вот здесь опять в учебнике есть, что это освобождение исконно отечественных территорий, 1939 год. Что пакт Риббентропа-Молотова – это ход вынужденный Советского Союза. И никаким он союзником Германии не был. Вот что здесь делать?
Ну, начну с конца. Да. Ход, пакт Риббентропа-Молотова, может, и был вынужденным, может быть, и даже в какой-то степени его он дал какую-то отсрочку. Я не буду идти в военную историю всего этого дела. Дело не в пакте Риббентропа-Молотова. Дело в том, что начну сначала, что мы, Россия, вместе с западными союзниками победили Гитлера во Второй мировой войне.
Это факт.
И если кто-нибудь будет это отрицать, это должен быть сумасшедший. Это смешно кого-нибудь за это наказывать, потому что всем доказано, что мы победили. Победили, надо сказать, вместе с союзниками, мы должны это понимать. И мы помогли освободить и Польшу, и Чехословакию, и Болгарию, и много других стран, и содействовали победе во Франции, освобождению всего мира. Вот. Как бы то ни было, это произошло, и наш вклад безусловен. Что бы я сейчас ожидал от современного российского правительства, извиниться за все, что было вместе с этим, вместо того, чтобы принимать какие-то глупые, бессмысленные и опасные законы, извиниться, да, мы действительно воевали против Гитлера, но мы при этом, так сказать, были в какой-то момент и союзником Гитлера, мы в какой-то момент оккупировали Польшу, мы расстреляли, так сказать, цвет польской нации в Катыни. За все это изменится, и нас всех, все будут любить. Я не говорю, что это произойдет, но без этого ничего произойти не мог. Вот. И разговор о том, что кто-то против нас, ну, хорошо, конечно, есть там поляки, которые против нас, так сказать, разумеется, они могут нас критиковать за то да сё, даже и несправедливо, и преувеличивать. И вообще, так сказать, были длинные истории этих взаимоотношений. Забыть об этом, но сказать о том, что была война, был у нас... диктатор Сталин, который помог победить в войне, но который убил миллионы людей, включая ваших граждан. Давайте двигаться вперед. Вот что я ожидал бы от российского правительства.
Не поздно ли? Во-первых, с одной стороны, постоянно говорят, да извинялись уже. Это, знаете, здоровались уже. Ну, да. Говорят постоянно. Мы это что 20 раз повторять? Вот они хотят нас поставить на колени, они все время требуют от нас, они унижают Россию тем, что все просят дать оценку событиям 1939-1940 года. И Балтийские страны, и Польша, и так далее. Вот обнаглели.
Это пустые слова, это люди, так сказать, которые вообще не понимают, о чем они говорят. Россию унизить нельзя, это великая страна. И если великий человек, великая страна извинится, так сказать, за то, что было сделано в то время, когда уже никого даже живых нету, кто отвечает за эти вещи, ее будут только больше любить и так далее. Чушь это, никакой вставание с колен не может быть, так сказать, мы сильны, мы вполне, так сказать, уважаемы за нашу культуру, за наши возможности, но, разумеется, нам не будут доверять, если мы не будем врать про нашу историю.
Павел Михайлович, скажите, пожалуйста, ну, если вы согласны, конечно, с этим утверждением, что после распада так называемого социалистического лагеря и совершенно конкретного Советского Союза Россия так и не смогла встать вровень и солидаризироваться с бывшими странами этого самого и Восточного Блока, и Советского Союза, которые выбрали свободу и выбрали демократический путь развития. Почему нас победила не свобода, а скорее историко-националистический дух вечной правоты? Вот такой вот.
Я думаю, что она еще не победила, но действительно силы вот этой имперской традиции, там и царской, и советской, и так далее, они сильны, это инерция, это мы как вот повторяем эти пути, как вот я какой-то слышал анекдот, что делаем швейную машинку, а получается всегда пулемет.
Да, это всегда, да.
Вот.
Да,
это плохая традиция, мы ходим по кругу, и мы должны с этого круга слезть. Есть много выходов с этого круга. Вот. Мы большая страна, мы, так сказать, привыкли быть империей, нам, конечно, там обидно то да другое. Даже я могу сказать про себя, что я не жил, правда, в это время в Советском Союзе. Я на самом деле, если бы все было нормально, я бы предпочел, чтобы Советский Союз остался каким-то СНГ, вот, с естественным лидершем.
Конфедерацией, предположим, да?
Да, какой-то федерации, дружбы. Мне кажется, что многонациональность помогла бы России. Мы бы могли помочь и Средней Азии, а нам бы могли помочь там литовцы и эстонии, у которых больше демократических традиций. То есть мог бы остаться какой-то Советский Союз. Сейчас это невозвратимо, и слава богу, но где-то я могу сказать, что у меня радости по поводу именно развала Советского Союза нет. У меня есть радость, что кончился коммунизм, и что страна в каком-то смысле стала свободней, но, конечно, могло быть иначе. Но это требует массы изменений в психологии народа, и это требует, так сказать, больше энергии интеллигенции и правозащитников. Просто должны произойти перемены. Мы не видим, что так уж все хорошо в других странах. Но это меньшие страны, там у них как-то развиваются.
Конечно, там трудно все.
Да.
Конечно, трудно.
Да.
А кто говорил, что будет легко? Конечно, легко. Трудно. Но еще раз, вот с другой стороны, если зайти, Павел Михайлович, вот почему все-таки убеждение наиболее распространенное, что это нынешняя Россия потеряла некоторые территории, и что другие страны освободились от нее. Это самоклевета какая-то. А не Россия вместе с другими странами освободилась от очень и очень жесткого и неприятного режима жизни.
Абсолютно с вами
почему?
Согласен.
Вот почему все-таки это не возобладало?
Ну вот это странная...
Ну да, вы говорили, в силу причин очень многих исторических,
да,
и психологических.
Это странная идея. Но одна из идей, что российское сознание еще находится где-то в прошлом, я уж не знаю, 20 или 19 веке, где оно думает об империи. Сейчас уже империи кончились, нету Британской империи. Вообще это сознание имперское, так сказать, оно должно исчезнуть, потому что никто уже не думает в этих геополитических имперских терминах. Конечно, нужно защищать свою страну, там и Америка защищает, и Россия, там, и любая страна, так сказать, должны иметь какие-то геополитические интересы, но в общем думать, что количество территорий, которые мы контролируем, делает нас, увеличит нашу безопасность и делает нашу страну богаче и лучше, это чепуха. На самом деле то, что мы сегодня не отвечаем за Среднюю Азию, на самом деле это в общем для России хорошо. У них большие трудности, наверное, гораздо хуже жизнь, чем в России во многих из этих мест. Но в общем-то маленькие страны, или, по крайней мере, небольшие страны, гораздо более успешны экономически и в смысле свободы слова и развития. Америка существует как богатая, успешная и демократическая страна, потому что она не централизованная страна. В ней есть штаты, которых определенно есть независимость.
Она так и сформировалась.
Она сформировалась
из многих колоний, из многих территорий.
Да. И, в общем, такие маленькие страны, как, вот, скажем, Чехословакия распалась на Чехию и Словакию, и они живут не то, что там у них нету проблем. Конечно, есть.
Есть масса, но, и в общем, новых тоже, да.
Ну, в общем, чем больше децентрализация, тем лучше. А сейчас, наоборот, так сказать, попытки сделать все более централизованную, когда Путин пришел к власти, что он первый сделал? Он разрушил выборность губернаторов.
Ну, это он не первое, а третье.
Ну, может быть, третье вы знаете,
да,
быстро, лучше,
так,
чем я.
Или четвертое.
Но, в общем, достаточно,
это было в стиле, да.
Достаточно быстро, но это вот стиль вот в начале Горбачева и, так сказать, Ельцина, которых можно очень много критиковать, в общем, шла вот эта тенденция к децентрализации. Появились независимые райсоветы. Люди начали отстаивать. Я сам приезжал в Москву, видел, как отстаивали там моя знакомая, которая была депутатом райсовета, вот здесь недалеко, отстаивала ВИАЗ, под которым, кажется, сидел Пушкин. И благодаря этому, так сказать, победила и устроила...
Пошло же. После 93-го года пошло сжатие самоуправления. Да.
Да. Сжатие самоуправления. И это одна из проблем. Поэтому говорить, что нам еще нужно вернуть эти территории там, и стать опять великим Советским Союзом и империей, это будет только хуже всем для жизни. Никому это не нужно.
Миша спрашивает, извинились ли Соединенные Штаты перед индейцами?
Да. И много раз. И приняли массу законов, помогающих индейцам жить. И это не то, что разрешенная проблема, но извинений были такое количество. Я ездил по Америке, выступал с лекциями в Советском Союзе. И в каждом колледже там я был, выступал в Оклахоме. И там местный студент меня водил по всему. А вот здесь у нас вот жили индейцы, и мы, говорит, с ними так поступили. Уже после того, как был подписан закон, мы их выгнали отсюда. Сейчас мы их приглашаем вот потомков того самого племени, которое мы изгнали. Нет, американцы извинились и продолжают извиняться. Не то, что разрешили эту проблему, но, по крайней
Нет.
мере,
во всем случае, этот вопрос... Это очень серьезные изменения в сознании.
Да, совершенно.
Правда ли, что вы сильно агитировали за Барака Обама?
Правда. Правда. Я 4 дня мы с женой ездили, стучались в двери. Я участвовал в веб-сайтах, где спорил с многими русскими иммигрантами о том, почему надо выбрать Обаму. Так что я очень большой симпатией от него отношусь. Без иллюзий, но с симпатией.
С симпатией. То есть, вот обычно думают, вот у нас вот всегда уезжают в свой рай, и там и не занимаются ни общественной деятельностью, и видят только одни плюсы.
Нет.
Вы трезво относитесь к Америке?
Абсолютно. Я очень люблю Америку, но я ее всегда критикую. Я голосовал иногда за демократов, иногда за республиканцев. Я часто выступал по разным поводам и никогда не забывал критиковать Америку.
А, Дима, тут вот последнее. Дима, ну это отдельная история. Скажите, а почему вы не говорите о геноциде немцев в 45-м году со стороны СССР и союзников? Стали появляться контрпубликации. Вот сейчас спасибо слушателю, что в журнале «Эксперт» публикация о судьбе немцев в Польше и Чехословакии в 45-м году. Это правда.
Да.
Это правда. Но это не отменяет ни пакта Риббентропа, ни пакта Молотова, ни немецких зверств, ничего остального.
Да. Но, тем не менее, я согласен, что, насколько я знаю, поляки уже в каком-то смысле за это извинились. Я не уверен, что это произошло. И мне кажется, что чехи должны это сделать. И это очень серьезный вопрос.
Конечно.
Но, безусловно, это не... Это нормальное империалистическое... Нормальное слово очень плохое, конечно. Но это страшное преступление. Но, конечно, это не преступление тоталитарных государств. Это перераспределение границ, которые происходят в результате империалистических войн. Но это мало имеет отношение вот к тоталитарной политике Гитлера или Сталина.
Конечно, и в первую очередь надо заниматься собственными проблемами и заниматься, не требовать предварительных условий от массы народа. Мне очень понравилось то, что здесь написали извинения, написал здесь человек, подписавшийся Руприхт. Это вообще удел сильных.
Конечно.
Злобные и слабые за свои проделки не извиняются.
Это абсолютно хорошо.
Вот это я бы мог подписаться.
Я тоже.
Спасибо большое, Павел Михайлович. Павел Литвинов был у нас в гостях. Мы еще раз подумали над этими вещами. Спасибо, удачи вам, успехов всевозможных. Приходите и будем беседовать и с нашими слушателями тоже.
Спасибо за ваше приглашение.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.